Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В такие же майские дни 1989 года в Москве завершалась подготовка к первому съезду народных депутатов СССР. На съезд были избраны 2250 депутатов. Они избирались в следующем порядке: 750 депутатов от территориальных избирательных округов, еще 750 от национально-территориальных округов, по 32 от каждой союзной республики, по 11 от автономной, по 5 от автономной области, по 1 от автономного округа, и 750 депутатов от общесоюзных общественных организаций, по 100 депутатов от КПСС, ВЦСПС и кооперативов, по 75 от ВЛКСМ, женских советов организаций ветеранов, и по 75 от других общественных организаций, имевших общесоюз. Органы. В число депутатов вошли все видные политические и общественные деятели периода перестройки. Из их рядов выйдут будущие руководители независимых постсоветских государств. О том, какую роль в общественной жизни страны сыграл открывшийся 20 лет назад первый съезд народных депутатов СССР, мы говорим с его участниками Виктором Алкснесом, лидером депутатской группы «Союз», Роем Медведевым, писателем-историком, и Витаутасом Ландсбергисом, в 90-92 годах председателем Верховного Совета Литвы. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Рою Александровичу Медведеву. Напомните нашим радиослушателям, как вы были избраны народным депутатом СССР.
Ну, я должен сказать сразу, что вчера Михаил Сергеевич Горбачев провел большой круглый стол, посвященный вот этой дате. Он пригласил многих депутатов, пришли не все, было примерно 10 народных депутатов, в том числе очень известный, ну, из самого фонда Горбачева, Вадим Медведев, Федор Бурлацкий, Бочаров и других я перечислять не буду. И мы говорили как раз на ту же самую тему, какую вы сегодня избрали для своей публицистической программы. Я лично был избран от, тогда он назывался Ворошиловский территориальный округ номер 2 города Москвы. Меня выдвигали в 3 округах, но я выбрал Ворошиловский, потому что там моими противниками не были секретари райкомов, горкомов и другие видные партийные деятели. В других районах я должен был бы бороться с известными политическими деятелями. Но оказалось, я даже, я победил, но в других местах я победил бы лучше, потому что как раз вот Горбачев вчера рассказал, что 42 секретаря райкома, горкома и обкома потерпели поражение. И это вызвало панику в Политбюро еще до начала съезда. Первого съезда, потому что хотя избраны были и многие коммунисты, но, как говорили на Политбюро, это не те коммунисты. То есть поражением партийных руководителей, 42 человека, это было очень много, хотя 2000 избирали депутатов, но они потерпели поражение в прямом избирательном процессе. Это вызвало панику и очень большое даже опасение, если не сказать страх, среди партийного руководства.
Спасибо. Это был Рой Медведев, писатель-историк. Сейчас слово Виктору Алкснесу, лидеру депутатской группы «Союз». Напомните, Виктор Иванович, как вы избирались депутатом?
Я был избран по Югульскому национально-территориальному округу города Риги. Была там жесткая борьба. Мне в первом туре не хватило очень немного голосов, чтобы победить в первом туре. Но во втором туре я уверенно победил представитель Народного фронта Латвии.
И тот же вопрос Витаутасу Ландсбергису. Добрый вечер. Напомните, как вы избирались, да, депутатом от Литвы?
Это было что-то особенное. За все советское время первые настоящие конкурентные выборы. И последние, конечно, потом уже мы избирали Литовский Верховный Совет. А вот народные депутаты избирались по соперничеству, по крайней мере, в Литве. Часть, конечно, согласно установленному порядку, просто делегировались организациями. И сам Горбачев не был избран, его делегировали. Но вот в Литве основная группа, 42 депутата, они все шли через выборы. И Сайдис, победил сокрушительно 36-6 от администрирующей компартии, а 36 отца Эдиса. И сама работа в Москве уже определяла перед нами и совместно с теми, которые были избраны в Латвии и Эстонии, тоже там побеждали кандидаты, поддерживаемые народными фронтами. И мы еще перед поездкой в Москву имели совещание во время Балтийской ассамблеи трех фронтов в Таллине. И избранные депутаты уже прорабатывали тактику и даже документы, проекты документов, которые мы будем представлять в Москве, где сразу в первые дни же создали Балтийский депутатский клуб.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. О том, какую роль в общественной жизни страны сыграл открывшийся 20 лет назад первый съезд народных депутатов СССР, мы говорим с его участниками Виктором Алкснесом, Роем Медведевым и Витаутасом Ландсбергисом. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Николай Травкин, народный депутат СССР от Щелковского территориального избирательного округа номер 45 Московской области, признает роль личностей, участвовавших в первом съезде.
Чем дальше входишь от тех дней, тем понятнее, что это были самые, наверное, демократичные и честные выборы. Несмотря на то, что и власть была однопартийная, и какое-то давление административное было, но несравнимо с сегодняшним. А самое главное, что пресса, большинство журналистов, не было над ними еще кураторов. Отсюда и такой съезд. Половина, которая была откалибрована по спискам, а вторая половина, которая прошла через такие серьезные выборы, и, конечно, вот эта вторая половина, она задавала тон. Ну и личности, которые были, начиная от Сахарова, кончая всем пулом известнейших тогда экономистов, журналистов. Ну а надежда на изменение к лучшему, вот этот оптимизм, необоснованный, как сказала дальнейшая, он присутствовал, задавал тон. Это внутри зала. А снаружи люди смотрели прямую трансляцию, как, наверное, детективы.
Я протянул ему клочок бумаги с заранее написанной карандашом цифрой 5. Это был условный знак.
Существуют окна. Об этих окнах знают местные жители, и они переводят за $500 с человека.
Правда, теперь переходить границу стало труднее, так как нам назначен новый начальник. Он пока взяток не берет, но скоро будет брать.
Документы прошлого. В эфире Радио Свобода. В субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, какую роль в общественной жизни страны сыграл открывшийся 20 лет назад первый съезд народных депутатов СССР, мы говорим с его участниками Виктором Алкснесом, Роем Медведевым и Витаутасом Ландсбергисом. Вопрос к Рою Александровичу. Чем вам запомнилась атмосфера первого дня работы съезда? Говорят, что накануне депутатов-коммунистов специально собирали для каких-то инструкций, вам слово.
Ну, действительно, депутатов-коммунистов собирали за 3 или за 2 дня до съезда, но поскольку 85% состава съезда были коммунисты, то все пришли туда, понимаете, и были беспартийные, никто их не задерживал. И Сахаров туда пришел, например, и выступал. Так что не получилось этого партийного собрания, хотя действительно был президиум, сидели члены Политбюро и члены ЦК, но в зале все равно были все депутаты, избранные на съезд, в том числе и все беспартийные. Так что это было как бы не транслируемое по телевидению, но обычное подготовительное заседание съезда, на котором не удалось договориться ни о чем. Даже о регламенте, даже о порядке того, как сидеть будут народные депутаты. Ведь возникало огромное количество вопросов. Посадили, допустим, членов ЦК сначала в первые ряды, а потом рассадили все равно их по алфавиту. И таких вопросов было много, и вот на этом предварительном партийном заседании съезда, который никто не видел по телевидению, ничего не решили.
Вопрос Виктору Алкснесу. А какие наказы давали вам ваши избиратели?
Ну, я повторяю, что к тому времени уже у нас в Латвии шла ожесточенная борьба, противостояние между Народным фронтом и сторонниками Единого союзного государства. И я именно на волне этого противостояния и был избран. И поэтому, конечно, мои избиратели, которые меня избрали, я подчеркиваю, меня избрало 60% избирателей Югльского национально-территориального округа, они, конечно, основной наказ это был бороться за сохранение Советского Союза. И я об этом буквально в первом выступлении, в первой части съезда уже говорил, и тогда, конечно, это вызвало шок, когда впервые с трибуны, в первые часы работы съезда получал о том, что Прибалтика готовится уходить из Советского Союза.
Вопрос Витаутису Ландсбергису. На скольких съездах участвовали литовские делегаты? По-моему, вы с какого-то момента перестали приезжать в Москву, вам слово.
Ну, мы участвовали в двух съездах. Это 89-й год. И все. А в начале 1990 года у нас уже прошли выборы в Верховный Совет Литвы, который на второй день открытия сессии принял ряд конституционных актов по восстановлению литовской государственности. И также было принято решение, что депутаты Литовского Верховного Совета не имеют никаких оснований и прав участвовать в работе властей другого государства. И туда больше не ездили, но использовали еще кое-какое время право появиться в Кремле и добиваться переговоров между Литовской Республикой и властями Советского Союза. Поэтому наши представители там и появлялись, хотя они не заседали, не голосовали, не решали уже никаких вопросов. И вообще, и в 89-м году мы ехали уже и с наказом избирателей, и с нашей собственной ясной установкой, что мы не едем туда управлять Советским Союзом. Мы едем туда решать вопросы литовской суверенности, исправить преступления Сталина и Гитлера.
Спасибо. Тельман Глян, бывший народный депутат СССР и бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре Советского Союза, констатирует крах надежд 89-го года.
Это был период, когда была большая надежда у всего народа. Надежда на реформы, на реальность поведения высшего руководства страны, чтобы улучшить жизнь. Ну а поскольку в руководстве страны были в основном авантюристы во главе с Горбачевым, и вслед за ними идущий, рвущий на части власть Ельцин, то понятно, что получился раздрай, каждый повел свою линию. Горбачев начал разрушать страну, а довершил тот же самый Ельцин. И из этих надежд, из этих реформ, которые начались тогда, получился пшик. То, что люди ждали, то, что хотели, то, что поддерживали в этих начинаниях, это был большим обманом большого народа.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот к тому времени кризис доверия к Горбачеву и его курсу среди граждан стремительно нарастал. И я думаю, Горбачев это прекрасно понимал, но отказываться от своего курса не собирался. Я помню, что на этом съезде выступил Андрей Сахаров с докладом так называемым декретом о власти. В частности, он предложил отменить 6-ю статью с руководящей ролью КПСС в жизни страны. То есть, по сути, внес предложение о развале СССР, так как на КПСС все много и держалось.
Вопрос Роя Александровича Медведева. Когда вы впервые получили слово на съезде и чему вы посвятили свое первое выступление?
Ну, я не собирался выступать на съезде, но первое слово я попросил, написал записку, потому что речь шла о выборах Лукьянова заместителем председателя Верховного Совета, и я увидел по настроению зала, по выступлению, в том числе и по выступлению Тельмана Гдляна, что эта кандидатура может провалиться. И съезд может пойти по какому-то непредсказуемому пути, потому что странное было положение, когда депутат, никому неизвестный, выступал успешно и приобретал сразу всесоюзную популярность, и за него голосовали и готовы были принять любую резолюцию. Я написал записку в президиум, прямо написал, что я хочу выступить с поддержкой кандидатуры Лукьянова и Горбачева в данном случае. И я выступил в поддержку Лукьянова и Горбачева как председателя Верховного Совета и как заместителя председателя Верховного Совета, сказав, что у нас других кандидатур альтернативных, которые могут вести дальше страну, съезд и партию, у нас нет в настоящее время. И что я этим людям доверяю и призываю голосовать за них. Вот у меня выступление по выборам руководства съезда.
Да, я помню, вы тогда впервые сказали, что они однокурсники, привели какую-то цитату из их юности комсомольской. Тот же вопрос Виктору Алкснесу. Когда вы получили впервые слово и чему посвятили свое первое выступление?
Ну, я выступил в первые часы съезда. Сразу после избрания, еще до съезда, я начал ставить вопрос о необходимости отмены результатов выборов Народного депутата СССР по Латвийской ССР, поскольку там было грубо нарушено законодательство избирательное. Народный фронт, уже тогда имевший контроль определенный над властью, так сформировал избирательные округа, что в сельской местности, где в основном латышское население, численность избирателей в одном округе была порядка 20 тысяч человек, а в городах, где в основном русское население, там 100 тысяч человек. То есть получилось так, что 100 тысяч русских избирателей избирали одного депутата, а 100 тысяч латышских избирателей избирали 5 депутатов. А это противоречило Конституции и закону о выборах. И я ставил этот вопрос, и я вот в первые минуты часы съезда вышел к трибуне и огласился эти данные. И я настаивал на том, чтобы выборы по Латвии были отменены, и надо было начать новые выборы. Но это просто, в конце концов, замяли, и этим все просто окончилось ничем.
Вопрос Витаутис Лангерсгис. Ну, я помню, что депутаты от Грузии выступали по-грузински. Был ли у вас соблазн свою речь читать по-литовски?
Ну, я не помню этого. Мы просто говорили по-русски, чтобы все было понятно. Тем более, что это транслировалось. И съезд слушала страна, там, точнее, Советский Союз весь, особенно Москва, я помню, как, ну, были такие дебаты существенные, очень существенные. И после этих дебатов, когда мы выходили из Кремля и шли к гостинице «Москва», нас поздравляли простые люди, москвичи, говорили, молодцы прибалты, молодцы, давайте так далее. И нравилось людям, что мы говорим открыто, не стесняясь и то, что думаем. И что мы требуем и предлагаем очень серьезные вещи, которые нужны всему Союзу, не только нам. А просто первое мое выступление было на первый же или на второй день по поручению нашей делегации. Мы считали себя делегацией Литвы, даже поставили флаг Литвы на первом ряду. И это даже не приказывали убрать этот флаг. Смотрели косо там Горбачев с Лукьяновым. И как, поскольку меня группа избрала таким как бы спикером от группы, и поручили мне сказать нашу позицию по поводу избирания Верховного Совета из среды народных депутатов. И вот от Литвы там столько-то надо избрать, и они будут включены в общий список, и весь съезд проголосует. А мы уже подчеркнули, что мы не признаем за съездом право избирать нас от Литвы. От Литвы мы сами изберем. Так должно было бы быть. Конечно, это не было в регламенте съезда, но мы предложили так держаться. Что я сказал, помню, что мы не хотим и избирать людей из Таджикистана, мы их не знаем. И о них лучше знают сами таджики, которые сидели рядом с нами. И мы также не признаем права депутатам из всяких там мест, которые нас не знают, избирать нас. Мне старались как-то так убедить, что все равно всех изберут, вы не бойтесь. А дело было не в том, что мы так должны бояться, что кого-то не изберут, а что, ну, изберут, как будто мы не имеем права постановить сами.
Спасибо. Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, вы знаете, помню хорошо эти времена. Я служил на Дальнем Востоке и с большим упоением как раз впитывался в экран телевизора, и солдаты впитывались, так сказать, смотрели вот эти все события. Большущее, громадное спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачеву, что он сломал хребет вот этому большевизму. Это первое. И второе, я, к сожалению, должен констатировать, что нынешняя власть один-один совершает те ошибки, которые совершила Советский Союз. Достаточно того посмотреть, что в нынешней Конституции нет добровольный выход из состава Российской Федерации, что привело к такой колоссальной бойне в Чечне. Спасибо, ребят.
Вопрос, Рой Александрович, можно ли было понять уже по атмосфере первого съезда, что речь идет к распаду бывшего Советского Союза?
Ну, я не мог понять тогда, понимаете? То есть огромное количество событий для меня были просто непонятны тогда, потому что непонятны были даже во время самого съезда многие события. Вдруг во время съезда возник острый конфликт в Узбекистане между переселенными туда крымскими татарами и самими узбеками. И туда были направлены войска, и мы должны были на съезде этот вопрос обсуждать, но мы не понимали, что происходит. Такие же события происходили и в некоторых других местах Советского Союза прямо во время съезда. То есть обстановка была такая, в которой разобраться простому депутату было невозможно. Но было ощущение того, все-таки, что мы идем по правильному пути, понимаете, демократия, гласность, обстановка такая, что Советский Союз распадается, на первом заседании съезда не было.
Тот же вопрос Виктору Ивановичу Алкснису. Как вы поняли, близится ли крах Советского Союза?
Да, я это прекрасно осознавал, чувствовал, и я об этом постоянно говорил с трибуны съезда. И надо, к сожалению, констатировать, что большинство депутатов не понимали этого. Они говорят, да что, о чем ты говоришь? Какой распад? Ты что? Такая огромная страна, все прекрасно понимают, что все у нас будет хорошо, поэтому чего ты пугаешь нас каким-то распадом? И это, конечно, ну, вызывало недоумение. Как же так? Люди не видят очевидных вещей. И это очень было тяжело наблюдать. И я еще вспоминаю те толпы москвичей, которые тысячами скандировали свободу Балтии. Я смотрел на этих людей, которые сердце России, ну, призывают к гибели своей страны. Это для меня было жутко, непонятно. Но, к сожалению, эти индивидуумы до сих пор живут. Вот только что там один из наших, кстати, людей, кто звонил сюда, с которым служил на Дальнем Востоке, которые до сих пор считают, что да, надо уже разваливать, и в том числе уж социализировали.
Спасибо. Напомню, что 20 лет назад начал работу первый съезд народных депутатов СССР. Его вспоминаем с его делегатами Алксинсом, Медведевым и Ландсбергисом. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве на Новодевичьем кладбище прошли похороны народного артиста СССР Олега Янковского. Гражданская панихида состоялась в театре «Ленком». Проститься с ним пришли тысячи людей. В России зафиксирован первый случай заболевания гриппом H1N1. Сообщается, что инфицированный гражданин России, преподаватель, вернувшийся из США. Он госпитализирован, его состояние удовлетворительное. Россия предложила Украине платить авансом за транзит газа в Европу на срок до 5 лет. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин по итогам переговоров с главой правительства Украины Юлией Тимошенко, которые прошли в Астане. Госдума приняла президентский законопроект, изменяющий процедуру назначения руководителей Конституционного суда. Председатель суда и два его заместителя будут утверждаться Советом Федерации по представлению главы государства на 6 лет. Сержант российской армии Александр Глухов, обвиняемый в дезертирстве, получил статус беженца в Грузии, сообщило агентство Интерфакса, а мать военнослужащего Галина Глухова. Официального подтверждения этой информации нет. Не менее 6 человек, по последним данным, погибли при взрыве в пакистанском городе Пешавар. Десятки людей ранены. По сообщению властей, мощное взрывное устройство сработало в кинотеатре, где находились более 100 человек. В столице Сомали, Могадишо, идут ожесточенные бои между правительственными войсками и исламистскими повстанцами. По данным местной правозащитной организации, в пятницу в перестрелках погибли не менее 45 человек, в том числе 28 мирных жителей. В столице Греции, Афинах, произошли столкновения между полицией и участниками демонстрации местных мусульман. Лидер оппозиции Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, заявила о своей невиновности на судебном процессе в Янговине. Ее обвиняют в нарушении условий домашнего ареста.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какую роль в общественной жизни страны сыграл открывшийся 20 лет назад Первый съезд народных депутатов СССР, мы говорим с его участниками, Виктором Алкснесом, лидером депутатской группы «Союз», Роем Медведевым, писателем-историком, и Витаутасом Ласбергесом в 90-92 годах, представителем Верховного Совета Литвы. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Елена Боннер, вдова академика Сахарова, хранит память о Первом съезде.
Первый день как таковой помню очень хорошо. За регламент спорили, потом... На Пушкинской площади был митинг или демонстрация, и их разгоняли. Сахаров, Изославская, кто-то еще сразу же с протестом выступили на съезде. И одна из первых сахаровских реплик была: «Мне позвонила девочка с площади, и какой-то пошляк из зала крикнул: девочки ему звонят». Но настойчивое, несколько раз повторенное, Сахарова там выгонялись, предложение отменить призыв в армию студентов, все-таки Сахаров протолкнул. И сколько-то лет действовал, но потом его при Путине отменили.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Первый съезд народных депутатов был первоначальной частью плана ухода номенклатуры от ответственности за свои деяния. И плана в основном пока удачно, я подчеркиваю, пока. Нужно работать дальше, чтобы все эти люди все-таки понесли ответственность и сделать свою жизнь нормальной.
Вопрос Рою Медведеву. Какую роль сыграли вот партийные функционеры в работе Первого съезда народных депутатов СССР?
Ну, партийные функционеры на первом съезде народных депутатов практически никакой заметной роли не сыграли, потому что они не могли выступить так, чтобы убедить людей. Выступления даже секретарей ЦК союзных республик, официальных секретарей депутатов народных, они были связаны партийной дисциплиной, они не могли так свободно выступать, там, как говорил Попов, Андрей Сахаров, или даже прибалтийские депутаты. Потому что они выступали уже как оппозиция и не были связаны партийной дисциплиной. А партийные функционеры не могли свободно выступить или излагать свои свободные мысли. И поэтому они проигрывали.
Вопрос Виктора Алкснеса. Почувствовали ли вы себя оппозиционером, вот, зайдя на трибуну Первого съезда?
Ну, я в первый съезд, конечно, не чувствовал себя оппозиционером, потому что я считал, что я выступаю за то, что, ну, является главным сегодня в повестке дня, это сохранение единой страны, и что в этой ситуации меня должны поддерживать и Горбачев, и Лукьянов, и ЦК КПСС, и большинство депутатов съезда. Но когда я осознал, что я бью в колокола о том, что союз рушится, а Горбачев ничего не предпринимает, то ясно, что, конечно, я перешел к нему в оппозицию, и уже где-то к концу съезда первого, это вот первых числах июня, я уже, конечно, начал понимать, что все мои надежды на Горбачева, что все-таки он сумеет, как тогда еще, ну, не представитель Верховного Совета, сумеет остановить распад Советского Союза, ну, оказались напрасными.
Вопрос Витаутаса Ландсбергиса. Почувствовали ли вы поддержку идеи независимости Балтийских республик от русских депутатов из межрегиональной депутатской группы?
Да, я могу сказать так. Но на первых порах мы просто не подчеркивали, что нашей единственной целью является восстановление независимости. Мы это называли нормализацией отношений, но... И мы поддерживали также все демократические перемены, которые предлагались или продвигались, ну, и в рамках всего Советского Союза. Если там будет демократия, то всем будет лучше. и мы уже договоримся с каким-то демократическим руководством лучше, чем с коммунистами и генералами, которые уже запятнали себе кровью в Тбилиси и в подобных местах. И вот расследование этого и бойни, мирной демократии на площади Тбилиси было очень важным событием, и надо там участвовали.
Спасибо. Насколько объективно прошло расследование событий в Тбилиси? Как вы считаете, вопрос Роя Александровича Медведева?
Во-первых, это было не на первом съезде. На первом съезде создали фольклор-комиссию, и были отдельные выступления. Центральной темой это было на втором съезде. И там глубоко разошлись и военные, в том числе и главная военная прокуратура, и комиссия Собчака. И нам представили две версии одной и той же истории, и были даже закрытые просмотры. Показывали фильм, который сняли военные, эксперты или разведчики, трудно было понять кто, и фильм, который сняли грузинские активисты. Очень трудно было разобраться. У меня до сих пор нет ясности в том, какая же версия из этих двух была правильной. То есть была яростная борьба между группой военных, в том числе и военной прокуратуры, и группой Собчака. И на самом съезде специальных каких-то решений по большинству голосов не было.
Тот же вопрос Виктору Алексеевичу. Какую роль вот на дискуссиях первого съезда и вообще последующих съездов сыграли события в Тбилиси, Вильнюсе, Риге, в Баку? Вам слово.
Поначалу на первом съезде, конечно, многое было очень непонятно, из-за противоречивой информации. Но была создана комиссия. Я считаю, что комиссия отработала достаточно качественно. И даже несмотря на то, что действительно существовало, по сути дела, две версии тбилисских событий, но даже комиссия съезда, она, в принципе, дала более-менее объективную оценку. И я хотел бы еще обратить ваше внимание, что Сахаров, который на первом съезде активно осуждал тбилисские события, ко второму съезду, когда уже комиссия представила свой доклад, он вышел из состава комиссии, потому что он съездил в Тбилиси, своими глазами посмотрел, послушал, что там происходило, и у него совершенно поменялось отношение к происходящему в Грузии. Именно тогда он произнес свои исторические слова о том, что Грузия – это новая империя, и что и абхазы, и осетины должны иметь право на самоопределение, как и грузины.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня к Рою Медведеву вопрос, как к историку. Вот вы помните, с каким энтузиазмом народ встречал первый съезд, да? Были огромные надежды. А эти надежды вот закончились абсолютно ничем. Гора родила мышь. Вот я сейчас анализирую, да? Просто КПСС, у него были аналитики. Она пришла к выводу, что благосостояние страны ей не удержать никоим образом. Нужно оставить одну Россию и свою власть обменять на собственность. А так как в открытую это нельзя было сделать, вот это все было сделано под ширмой демократии. То есть Россия понесла огромные потери, да, и людские, и моральные, и интеллектуальные, для того, чтобы кучка тех же чекистов и той же верхушки ЦК захватывала всю собственность, а теперь еще и пытаются досадить те же советские порядки нам на шею. А еще легенды говорят, что даже боливар двоих не вынесет. Вот этих чекистов, да еще и с миллиардами на шее, их народ просто уже не может вынести.
Рой Александрович, давайте так поставим вопрос. Какую роль сыграл съезд народных депутатов СССР в таком мягком разводе бывших советских республик?
Понимаете, надо сказать, что и народ в то время не слишком хорошо понимал ситуацию, и когда я встречался с избирателями, то прямо большие массы народа требования были невозможно совместить. Допустим, все поддерживали гласность, все поддерживали демократию, все даже поддерживали рынок, но никто не хотел повышения цен, и принимались огромными толпами резолюции протеста против, как тогда называли, кооператоров-миллионщиков. То есть кооператоры-миллионщики были так же ненавидимы, как и привилегированные партийные чиновники. Понимаете, никакого замысла ни у партийных там лидеров, ни у чекистов, даже ни у народа, даже в республиках не было еще ясного представления, как себя вести. То есть ситуация была полна неопределенности в головах у всех.
Вопрос Витаутасу Ландсбергису. Считаете ли вы события в Вильнюсе вот следствием вашей позиции на Первом съезде народных депутатов СССР и желанием федерального центра подавить вот эту фронду? Вам слово.
Наша позиция была очень ясная. Мы еще в Москве на съезде народных депутатов, то есть, вернее, уже полномочиям тех наших, которые были в Верховном Совете СССР, вручили петицию властям СССР о том, что надо начать переговоры между Литовской Республикой и центральными властями по урегулированию отношений Литвы, которую Советский Союз захватил в 1940 году после сговора с Гитлером, и была уже создана комиссия на съезде, которая должна была вот изучить этот так называемый пакт Молотова-Риббентропа, дать ему оценку. Мы добились того, и нас поддержали демократы, и российские, и другие. И комиссия под председательством Яковлева была создана, и я входил в эту комиссию, входил Кристина Смарцинкевич, два правника из Литвы, и это была очень существенная работа. Тогда, может быть, уже державники, вот эти с многими медалями, которые сидели в зале, они уже начали кричать, что до такой комиссии прибалты уйдут.
Спасибо. Александр Гельман, бывший народный депутат СССР от Союза кинематографистов, хорошо помнит май 89-го года.
Этот день все запомнили, не только я. Конечно, он был волнительный, потому что еще неизвестно было с утра, как все сложится. Я входил в такую группу депутатов-демократов, мы сидели в разных местах, поэтому невозможно было людям одних взглядов как-то общаться между собой, непосредственно сидя в зале во время заседания. Перед этим состоявшиеся выборы были важнейшим событием. Может быть, даже более важным, чем сам съезд, потому что если бы не было тех выборов, не было бы этого съезда и того, что этот съезд дал стране. Сегодня многие наши мечтания, многие наши надежды оказались нереальными. Трудно сказать, то ли наши надежды были недостаточно продуманными, то ли дальнейшие события так сложились, что эти надежды во многом пока что не оправдались.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос к Рою Александровичу Медведеву. Почему так тяжело шло признание существования секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа?
Ну, мне было это непонятно, потому что я как историк знал о существовании этих протоколов и комментариев и по американской печати, потому что эти протоколы попали в американскую, в руки американцев. Они были опубликованы 12 томов документов Третьего Рейха. И эти документы были опубликованы и на английском, и на немецком языке. Я их читал и верил. Советский вариант был, конечно, абсолютно идентичным. Но оригиналы его не могли найти. Или не хотели найти. Потому что мне это было непонятно. Но о том, что они существовали, об этом было известно всему миру уже в это время.
Тот же вопрос Виктору Алкснесу. Какую роль сыграло обнародование вот этих секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа? И верите ли вы в их подлинность?
Ну, я сразу могу сказать, что я верю в подлинность этих протоколов. И надо сказать, что они ведь у нас были опубликованы, но были опубликованы так полутайным образом. Это Волкогонов, который полтора года после событий КЧП работал в архивах ЦК КПСС. Он их там обнаружил, но опубликовал отнюдь не публично, негласно, а было, они опубликованы в журнале академическом «Вопросы истории», по-моему, называется журнал. Там они опубликованы были в декабре 92 года. И для меня сам, когда я познакомился и даже с теми вариантами, которые мы не были официальными, для меня ведь ничего-то удивительного в этом не было, ничего страшного я в них не видел, потому что эти протоколы нам давали великолепные козыри, скажем, для того, чтобы поставить господина Ландбергиса и его компанию на место. Ведь по этим секретным протоколам четко вытекало, что Литва треть своей территории получила согласно секретным протоколам пакта Молотова-Риббентропа. То есть литовцы были активными реализаторами вот этих секретных протоколов. И можно было бы им за это, кстати, ну, показать все, что да хорошо, вы осуждаете сговор Гитлера и Сталина, но почему вы приняли активное участие в разделе Польши и заграбастали у нее территорию? Да, с помощью Советского Союза, но вы заграбастали эту территорию. И это можно было бы использовать, и ряд других моментов. Но, к сожалению, наша контрпропаганда в тот момент, она действовала еще по старым понятиям, она не умела работать, и поэтому я считаю, что мы проиграли это информационное сражение. Хотя еще считаю, что можно было все это использовать, эти протоколы, против врагов Советского Союза.
Вопрос Витаутуса Ландбергиса. Как трактуется в Литве вот этот эпизод, что часть своей территории она получила благодаря пакту Молотова-Риббентропа?
Ну, это частичный вопрос. Главный вопрос это то, что Советский Союз оказался в лице своей верховной власти достойным осудить это предательство собственных правителей времен Сталина в сговоре с Гитлером и начать Вторую мировую войну разделом вот между ними лежащих стран, территорий и народов. Там какие-то части земель куда-то отошли потом. Это же не самое существенное. А существенно было признание преступности, и что Советский Союз единственный раз, может быть, и ну, под конец своего существования, но сделал то, что Россия сейчас бы не сделала никак, потому что сейчас теперешние власти прославляют этот сговор, говорят, что это было хорошее дело, и так далее, захват других народов. И потом, значит, вся эта страшная война, которая и началась из этого сговора. Но тогда это было великое дело, что при первом голосовании от подготовленной резолюции она не прошла. И многие реакционные товарищи очень были рады, и президиум был вроде бы рад. А мы смеялись, сидели в первом месте, так сказать, в самом близком в пространстве. И мы смеялись, они не поняли. Горбачев смотрел на нас, мы проиграли, а мы смеемся. Потому что так глупо должен был выглядеть вот тот Советский Союз, который вроде бы хочет измениться к лучшему и не может. И тогда Горбачев предложил все-таки переголосовать на следующий день, и чтобы Яковлев еще там что-то подумал. А Яковлев сказал, я не буду думать. Мы все сделали, если съезд, значит, не одобряет, и пусть так останется. И тогда они выпустили, как в сказке, старого человека Архивара, который сказал, слушайте, так же есть эти протоколы. И, конечно, Горбачев и все там знали, что они есть, но просто, муру наводили, что вот их нет, в Западе только копии, и поэтому нельзя признавать. А тут сказал, даже есть в архиве Молотова.
Спасибо. Слушаем Виктора Григорьевича, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как говорил Гельвеций, знание принципов избавляет нас от знания всех фактов. Вот возникает такой вопрос, знают ли собеседники Владимира о том, что Амалик предугадал распад СССР, и у него статья вот так называлась «Доживет ли СССР до 1984 года». И вот вопрос такой, какова же цена наших экспертов, ну и, соответственно, правителей, которые не могут просчитать никакие действия, и в том числе, соответственно, принимающие соответствующие решения неправильные. А Советский Союз держался только на штыке. Если это, по крайней мере, мне, простому человеку, было ясно и наглядно видно, что никакой дружбы народов такого не существовало. Вот. А если эксперты, соответственно, не могли этого предугадать, ну, какова цена таким экспертам?
Вопрос Руи Медведева. Был ли у союзного руководства какой-то сценарий на случай вот возникновения вопроса об отделении других республик? Вам слово.
Ну, я должен сказать, что вот выступивший про Амалерика, он не просто не читал, наверное, самого Амалерика. Я был знаком с Амалериком, читал его книгу даже в рукописи. Он писал о распаде Советского Союза в 1984 году, как о возможном распаде в результате Советско-Китайской войны. Это был другой совершенно сценарий. Такой войны не было. А Советский Союз распадаться не мог по тому же Амалерику и по представлению советского правительства и большинства советских людей, потому что была единая инфраструктура страны, единые газопроводы, железные дороги, единая промышленность, единая экономика. И было непонятно, как может распасться вот такая единое государство. И, конечно, оно распалось только частично, ведь мы и сейчас сохраняем единое экономическое пространство, единое информационное пространство. Было представление, что может отделиться Прибалтика, было такое представление у руководства. Было представление о том, что может отделиться Армения и Азербайджан и Грузия. Но остальная часть Советского Союза, Украина, Российская Федерация, Беларусь, вся Средняя Азия и Казахстан, такой мысли не было ни у кого.
Вопрос Виктора Алксиса. В какой момент латвийские делегаты перестали прибывать на съезд, и почему вы оказались там в меньшинстве от своей республики?
Ну, это с самого начала было запрограммировано. Я уже вам говорил, что очень хитро были нарезаны избирательные округа, и в результате этого, еще раз повторяю цифры, 100 тысяч латышских избирателей избирали 5 делегатов, депутатов съезда, а 100 тысяч русских избирали одного. То есть это вот было связано с этими махинациями в нарезке округов, во-первых. Во-вторых, в тот период действительно население, оно не понимало, что происходит. Многие были просто этой пропагандой, головы у них испытывали головокружение. И поэтому действительно, скажем так, сторонников единого государства в латвийской делегации было меньшинство явное. Буквально там несколько человек. И было достаточно много людей, которые боялись свое мнение высказывать и ни разу за все эти годы ни разу не выступили ничего, а просто отмалчивались, потому что просто хотели просидеть и дождаться, кто же победит в этой ситуации. А так, конечно, происходящее в те годы, с одной стороны, вроде действительно это величайшее достижение, этот съезд, но я отношусь к нему крайне негативно. Что этот съезд, он сыграл самую зловещую роль в распаде Советского Союза, и он не выполнил своей роли, и поэтому, к сожалению, я не могу отнести себя к тем людям, которые дают позитивную оценку этому съезду.
Аркадий Мурашов, бывший народный депутат СССР и исполнительный секретарь межрегиональной депутатской группы, уверен, что страна с тех пор неузнаваемо изменилась.
Это был необыкновенный съезд, и, конечно, те надежды, которые связывались в народе с этим съездом, то внимание к нему, которое было совершенно всенародным, съезд шел в прямой трансляции, те, кому посчастливилось участвовать в нем, конечно, запомнили это на всю жизнь. Разочарования нет, и я думаю, что все то, с чем мы шли на выбор, а шли мы, в общем, с лозунгами многопартийной системы, свободы слова, рыночной экономики, все это, в общем, реализовалось, может быть, не в полной мере, но, конечно, надо сравнить с тем, что было тогда, в позднем Советском Союзе совершенно невозможно.
Вопрос Витаута Сулансбергису. С каким знаком общественное мнение Литвы воспринимает сегодня, 20 лет спустя, первый съезд народных депутатов СССР?
Я думаю, что многие не думают об этом и не осознают значения уже. Ну, просто вот это был такой этап нашей освободительной борьбы, скажем, борьба тут не совсем то слово, мы ни с кем не боролись, и принцип у нас был не насильственная, а политическая борьба. Мы предлагали руку дружбы и мира всем народам Советского Союза тогдашнего и России прежде всего. И с российскими демократами у нас было хорошее взаимопонимание. И после того, когда Литва провозгласила восстановленную независимость, и искала путей, как все-таки проводить переговоры и прийти к нормализации. Ну, в России мы нашли взаимопонимание.
Спасибо. Тот же вопрос Роя Александровича Медведева. Как вот на совещании, где вы участвовали в фонде Горбачева, вспоминают ветераны Первого съезда его работу?
Ну, вспоминали эту работу съезда прежде всего как съезд несбывшихся надежд. То есть пришли на съезд, выступали с надеждами, но потом эти надежды не осуществились. И уже второй съезд был ниже первого по значению, по атмосфере, по уровню доверия к руководству, по рейтингу, если сейчас выражаться таким словом, Горбачева. Третий съезд мы уже почти никто не помнит. То есть началось движение по нисходящей линии. И поэтому выступали почти все вчера с такими сожалениями, что надежды были одни, а реальность оказалась гораздо жестче, труднее, непредсказуемая. И наши надежды не осуществились. Вот.
Спасибо. Тот же вопрос Виктору Алксенсу. В какой момент вы перестали возлагать свои надежды на съезд СССР и переключились на съезд РСФСР?
Ну, я не был депутатом РСФСР, я был депутатом Верховного Совета Латвии. Но я все-таки, по большому счету, невзирая на то, что я был депутатом двух парламентов, основную работу свою видел именно на съезде депутатов СССР и Верховном Совете СССР. И я до последнего дня активно принимал участие, хотя не был членом Верховного Совета, был просто народным депутатом СССР. И выступал постоянно там, и считал, что моя задача, именно как народного депутата, бороться до конца за сохранение Советского Союза.
Спасибо. Напомню, что о том, какую роль в общественной жизни нашей страны сыграл открывшийся 20 лет назад Первый съезд народных депутатов СССР, мы говорили с его участниками Виктором Алксенсом, лидером депутатской группы «Союз», Роем Медведевым, писателем-историком, и Витаутасом Ландсбергисом в 90-92 годах, председателем Верховного Совета Литвы. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
«Россияне и алкоголь» – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 24 мая. Участвуют социолог Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, врач-психотерапевт Алексей Магалив, а также поэт и переводчик Михаил Балдуман. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».